Приехав на пароход во время молебна, Фома Гордеев встал в сторонке и всю службу наблюдал за купцами. Они стояли в благоговейном молчании. Лица их были благочестиво сосредоточены. Молились они истово и усердно, глубоко вздыхая, низко кланяясь, умиленно возводя глаза к небу. А Фома смотрел то на того, то на другого и вспоминал то, что ему было известно о них. Среди этих людей нет почти ни одного, о котором Фоме не было бы известно чего-нибудь преступного. Он знал, что все они завидуют успеху Кононова, который из года в год увеличивает количество своих пароходов. Многие из них в ссоре друг с другом, все не дают пощады один другому в боевом торговом деле. Все знают друг за другом нехорошие, нечестные поступки. Но теперь, собравшись вокруг Кононова, торжествующего и счастливого, они слились в плотную темную массу и стояли и дышали, как один человек, сосредоточенно молчаливые. «Обманщики!» — думал Фома, ободряя себя. Его злила их солидная стойкость, эта единодушная уверенность в себе, торжествующие лица, громкие голоса, смех. Они уже уселись за столы, уставленные закусками, и плотоядно любовались огромным осетром, красиво осыпанным зеленью и крупными раками. Трофим Зубов, подвязывая салфетку, счастливыми и сладко прищуренными глазами смотрел на чудовищную рыбу и говорил соседу, мукомолу Ионе Юшкову.
«Иона Никифорович, гляди, кит! Вполне для твоей особы футляром может быть, а? Как нога в сапог влезешь, а?»
Против Кононова на козлах стоял бочонок старой водки, выписанный им из Польши. В огромной раковине, окованной серебром, лежали устрицы, и выше всех яств возвышался какой-то разноцветный паштет, сделанный в виде башни.
«Господа, прошу! Кто чего желает?»
— кричал Кононов.
«У меня все сразу пущено! Что кому по душе? Русское наше, родное и чужое иностранное — все сразу! Эдак-то лучше! Кто чего желает? Кто хочет улиток, ракушек этих, а? Из Индии, говорят!»
Фома, усевшись на конце стола, среди каких-то робких и скромных людей, то и дело чувствовал на себе острые взгляды старика Маякина. «Боится, что на скандалю», — думал Фома. Вздохи машины и шум пароходных колес, слившись со звуками музыки, образовали в воздухе нечто похожее на дикую песню зимней вьюги. Иногда в машине раздавалось злое шипение пара, и в этом звуке, неожиданно врывавшемся в хаос гула, воя и криков, было что-то раздраженное и презрительное.
«Братцы, надо речи говорить!»
И как раз в то время, когда шум замолк, раздался чей-то громкий, негодующий шепот.
«Как она меня, шельма, ущипнет!»
А Бобров спросил громким басом.
«За какое место?»
Грянул хохот, но скоро умолк, ибо Яков Тарасович Маякин, вставший на ноги, откашливался и, поглаживая лысину, осматривал купечество ожидающим внимания серьезным взглядом.
«Ну, братцы, разевай уши!»
С удовольствием крикнул Кононов.
«Господа купечества», — заговорил Маякин, усмехаясь, — «есть в речах образованных и ученых людей одно иностранное слово — культура называемая. Так вот, насчет этого слова я и побеседую по простоте души. Милостливые государи, повысив голос, говорил Маякин. В газетах про нас, купечество, то и дело пишут, что мы-де с этой культурой не знакомы, мы-де ее не желаем и не понимаем. И называют нас дикими людьми. Что же это такое культура? Обидно мне, старику, слушать эдакие речи. И занялся я однажды рассмотрением слова, что оно в себе заключает. Маякин замолчал, обвел глазами публику и, торжествующе усмехнувшись, раздельно продолжал. Оказалось, по розыску моему, что слово это значит обожание, любовь, высокую любовь к делу, к порядку жизни. Так, подумал я, так. Значит, культурный человек тот будет, который любит дело и порядок, который вообще жизнь любит устраивать, жить любит, цену себе и жизни знает. Хорошо.
Купечество молча и внимательно смотрело ему в рот, и все лица были напряжены вниманием. Люди так и замерли в тех позах, в которых их застала речь Маякина.
Но коли так, а именно так надо толковать это слово, коли так, то люди, называющие нас некультурными и дикими, изрыгают на нас хулу, ибо они только слово это любят, но не смысл его. А мы любим самый корень слова, любим сущую его начинку. Мы дело любим. Мы-то и имеем себе настоящий культ к жизни, то есть обожание жизни, а не они. Они суждение возлюбили. Мы же действие. И вот, господа купечество, пример нашей культуры любви к делу. Волга! Вот она, родная наша матушка! 100 лет только прошло, государи мои, с той поры, как император Петр Великий на реку эту расшивы пустил, а теперь по реке 1000 паровых судов ходят. Кто их строил? Русский мужик, совершенно неученый человек. Все эти огромные пароходищи, баржи, чьи они? Наши. Кем удуманы? Нами. Тут все наше, тут все плод нашего ума, нашей русской сметки и великой любви к делу. Какой лучший город на Волге? В котором купца больше? Чьи лучшие дома в городе? Купеческие. Кто больше всех о бедном печется? Купец. По грошику копеечки собирает, сотни тысяч жертвует. Кто храмы воздвиг? Мы. Кто государству больше всех денег дает? Купцы. Господа, только нам дело дорого ради самого дела. Ради любви нашей к устройству жизни. Только мы и любим порядок и жизнь. Господа купечества, видя в вас первых людей жизни, самых трудящихся и любящих труды свои, видя в вас людей, которые все сделали и все могут сделать, вот я всем сердцем моим и с уважением и любовью к вам поднимаю этот свой полный бокал за славное, крепкое духом, рабочее русское купечество. Многое вам лето! Здравствуйте во славу матери России! Ура!
Резкий дребезжащий крик Маякина вызвал оглушительный восторженный рев купечества. Все эти крупные мясистые тела, возбужденные вином и речью старика, задвигались и выпустили из грудей такой дружный массивный крик, что, казалось, все вокруг дрогнуло и затряслось.
Яков, труба ты божья!
Кричал Зубов, протягивая свой бокал Маякину. Опрокидывая стулья, толкая стол, причем посуда и бутылки звенели и падали. Купцы лезли на Маякина с бокалами в руках, возбужденные, радостные, иные со слезами на глазах.
«А что это сказано?»
спрашивал Кононов, схватив за плечо Робустова и потрясая его.
«Ты пойми, великая сказана речь! Яков, дай облобызаю!»
Купцы окружили своего оратора тесным кольцом, масляными глазами смотрели на него и уже не могли от возбуждения спокойно слушать его речь. Вокруг него стоял гул голосов, и, сливаясь с шумом машины, с ударами колес по воде, образовал вихрь звуков, заглушая голос старика.
И кто-то в восторге визжал: «Комаринского! Эй! Русскую!» «Это мы все сделали!» — кричал Яков Тарасович, указывая на реку. «Наше все! Мы жизнь строили!»
Вдруг раздался громкий возглас, покрывший все звуки.
«А! Это вы! Ах, вы!»
И вслед за тем в воздухе отчетливо раздалось площадное ругательство. Все сразу услыхали его и на секунду замолчали, отыскивая глазами того, кто обругал их. Лица купцов отражали тревогу, любопытство, удивление, укоризну, и все люди как-то бестолково замялись.
Только один Яков Тарасович был спокоен и даже как будто доволен происшедшим. Поднявшись на носки, он смотрел, вытянув шею, куда-то на конец стола, и глазки его странно блестели. Точно там он видел что-то приятное для себя.
«Гордеев!»
тихо сказал Иона Юшков.
И все головы поворотились, куда смотрел Яков Маякин.
Там, упираясь руками в стол, стоял Фома. Оскалив зубы, он молча оглядывал купечество горящими, широко раскрытыми глазами. Нижняя челюсть у него тряслась, плечи вздрагивали, и пальцы рук, крепко вцепившись в край стола, судорожно царапали скатерть. При виде его поволчьи злого лица и этой гневной позы купечество вновь замолчало на секунды.
«Фома Игнатьич!»
степенно заговорил Кононов.
«Безобразить не надо. Ежели того голова кружится, пойди, брат, тихо, мирно в каюту и ляг. Ляг, милый, и цыц ты!»
Зарычал Фома, поводя на него глазами.
«Не смей со мной говорить! Я не пьян. Я всех трезвее здесь. Понял?»
«Эх, Фомка!» заговорил Маякин. «Опять ты позоришь старость мою!»
«Папаша крестный!»
оскаливая зубы, сказал Фома.
«Я еще ничего не сделал. Значит, рано мне рацеи читать. Я не пьян, я не пил, я все слушал. Господа купцы, позвольте мне речь держать. Вот уважаемый вами мой крестный говорил, а теперь крестника послушайте».
Фома оттолкнулся от стола, выпрямился и все, улыбаясь, слушал ласковые увещевающие речи. Среди этих солидных людей он был самый молодой и красивый. Стройная фигура его, обтянутая сюртуком, выгодно выделялось из кучи жирных тел с толстыми животами. Смуглое лицо с большими глазами было правильнее и свежее обрюзглых красных рож.
Он выпятил грудь вперед, стиснул зубы и, распахнув полы сюртука, сунул руки в карманы.
Лестью да лаской вы мне теперь рта не замажете, сказал он твердо и с угрозой. Будете слушать или нет, а я говорить буду. Выгнать здесь меня некуда.
Он качнул головой и, приподняв плечи, объявил спокойно.
Но ежели кто пальцем тронет, убью. Клянусь Господом Богом, сколько смогу, убью.
Толпа людей, стоявших против него, колыхнулась, как кусты под ветром. Раздался тревожный шепот. Лицо Фомы потемнело, глаза стали круглыми.
Ну, говорилось тут, что это вы жизнь делали, что вы сделали самое настоящее и верное.
Фома глубоко вздохнул и с невыразимой ненавистью осмотрел лица слушателей, вдруг как-то странно надувшиеся, точно они вспухли.
Ой, сволочи!
Воскликнул Гордеев, качая головой.
Что вы сделали? Не жизнь вы сделали, тюрьму. Не порядок вы устроили. Цепи на человека выковали. Душно, тесно, повернуться негде живой душе. Погибает человек. Душегубы вы. Понимаете ли, что только терпением человеческим вы живы? Это что же такое?
Воскликнул Резников в негодовании и в гневе всплескивая руками.
Я таких речей слышать не могу. Гордеев!
Закричал Бобров.
Смотри, ты говоришь неладно. За такие речи, ой-ой-ой!
Внушительно сказал Зубов.
«Цыц!»
Взревел Фома, и глаза у него налились кровью.
«Захрюкали!» «Господа!»
Зазвучал, как скрип подпилка по железу, спокойно зловещий голос Маякина. «Покорнейше прошу, не препятствуйте. Пусть полает, пусть его потешится. От его слов вы не изломитесь».
«Ну нет, покорно благодарю»,
крикнул Юшков. И купечество один за другим стало расходиться по пароходу. Это еще более раздражило Фому, и он хотел бы приковать их к месту своими словами и не находил в себе таких сильных слов.
«Вы сделали жизнь?»
крикнул он.
«Кто вы? Мошенники! Грабители!»
Несколько человек обернулось к Фоме. Точно он их позвал.
Кононов, скоро тебя за девочку судить будут. В каторгу осудят. Прощай, Илья. Напрасно пароходы строишь. В Сибирь на казенном повезут.
Кононов опустился на стул. Лицо его налилось кровью, и он молча погрозил кулаком. Потом хрипло сказал.
Ладно. «Хорошо, я этого не забуду».
Фома увидел его искаженное лицо с трясущимися губами и понял, каким оружием и сильнее всего он ударит этих людей.
«Строители жизни!» «Гущин, подаешь ли милостыню племяшам-то?» Подавай хоть по копейке в день. Немало украл ты у них. Бобров, зачем на любовницу наврал, что обокрала она тебя и в тюрьму ее засадил? Коли надоело, сыну бы отдал. Все равно он теперь с другой твоей шашней завел. А ты не знал? Эх, свинья толстая. А ты, Луб, Открой опять веселый дом, да и лупи там гостей, как липки. Потом тебя черти облупят. С такой благочестивой рожей хорошо мошенником быть. Кого ты убил тогда, луп?
Фома говорил, прерывая речь свою хохотом, и видел, что слова его хорошо действуют на этих людей. Прежде, когда он держал речь ко всем им, они отвертывались от него, отходили в сторону и собирались в группы, и издали смотрели на своего обличителя презрительными и злыми глазами. Но как только он заговорил о каждом отдельно, отношение слушателей к нему быстро и резко изменилось. Когда Кононов грузно сел на стул, точно не выдержав тяжести суровых слов Фомы, Фома заметил, что на лицах некоторых из купцов мелькнули едкие и злые улыбки. Он услышал чей-то одобрительный и удивленный шепот. «Вот здорово!» Этот шепот придал силы Фоме, и он с уверенностью начал швырять насмешки и ругательства в тех, кто попадался ему на глаза. Он радостно рычал, видя, как действуют его слова. Его слушали молча, внимательно. Несколько человек подвинулись поближе к нему. Бобров смущенно смеялся, но его маленькие глазки сверлили Фому, как буравчики. А Луп Резников, взмахивая руками, неуклюже подпрыгивал и, задыхаясь, говорил: «Будьте свидетелями! Я этого не прощу! Я к мировому! Что такое?» И вдруг тонким голосом забизжал, протянув к Фоме руки: «Связать его!» Фома хохотал. «Ха-ха-ха! Правду не свяжешь! Врешь!» «Хорошо!» — тянул Кононов глухим, надорванным голосом. «Вот, господа купечество!» — зазвенел Маякин. «Прошу полюбоваться! Вот он каков! Робустов!» — кричал Фома. «Что смеешься? Чему рад? Быть и тебе на каторге! Садить его на берег!» Вдруг заорал Робустов, вскакивая на ноги. А Кононов кричал капитану: «Назад! В город! Губернатору!» И кто-то внушительно дрожащим от волнения голосом говорил: «Это подстроено! Это нарочно! Научили его! Напоили для храбрости!»
«Нет! Это бунт! Вяжи его! Просто вяжи его!»
Фома схватил бутылку из-под шампанского и взмахнул ею в воздухе.
«Суньтесь-ка! Нет уж, видно, придется вам послушать меня. Зубов!» — кричал Фома. «Сколько ты людей по миру пустил? Снится ли тебе, Иван Петров Мекинников, что удавился из-за тебя? Правда ли, что каждую обедню ты из церковной кружки 10 целковых крадешь?»
Зубов не ожидал нападения и замер на месте с поднятой кверху рукой. Но потом он завизжал тонким голосом, странно подскочив на месте.
«А, ты и меня? И меня?»
Суматоха на пароходе росла, и Фома при виде этих озлобленных, растерявшихся, обиженных им людей чувствовал себя сказочным богатырем, избивающим чудовищ. Они суетились, размахивая руками, говорили что-то друг другу, одни красные от гнева, другие бледные, все одинаково бессильные остановить поток его издевательств над ними. Около Якова Тарасовича Маякина собралась толпа и слушала его тихую речь, со злобой и утвердительно кивая головами.
«Действуй, Яков!» — громко говорил Робустов. «Мы все свидетели! Валяй!»
И над общим гулом голосов раздавался громкий голос Фомы.
«Вы не жизнь строили, вы помойную яму сделали, грязищу и духоту развели вы делами своими. Есть у вас совесть? Помните вы Бога, Пятак ваш Бог, а совесть вы прогнали. Куда вы ее прогнали? Кровопийцы! Чужой силой живете, чужими руками работаете. Сколько народу кровью плакало от великих дел ваших. И в аду вам, сволочам, места нет по заслугам вашим. Не в огне, а в грязи кипящей варить вас будут. Веками не избудете мучений.
Фома залился громким хохотом и, схватившись за бока, закачался на ногах, высоко вскинув голову. В этот момент несколько человек быстро перемигнулись, сразу бросились на Фому и сдавили его своими телами. Началась возня.
«Попал!»
– произнес кто-то задыхающимся голосом.
«Ах, вы так!»
– хрипло крикнул Фома. С полминуты целая куча черных тел возилась на одном месте, тяжело топая ногами, и из нее раздавались глухие возгласы. Фому волоком оттащили к борту и, положив его к стенке капитанской каюты, отошли от него, оправляя костюмы, вытирая потные лица. Он, утомленный борьбой, обессиленный позором поражения, лежал молча, оборванный, выпачканный в чем-то, крепко связанный по рукам и ногам полотенцами. Теперь настала очередь издеваться над ним.